Надежда Теффи. Два романа с иностранцами. Были тихие сумерки. По стене бегали огни автомобилей, вскрикивали их гудки, звякал трамвай. Острым буравчиком сверлил ухо призывной звонок соседнего кино. И все-таки для тех двух женщин, которые сидели, поджав ноги на колченогом диванчике, сумерки эти были тихими, потому что день со всеми его тревогами и заботами кончился, и в эти 2-3 часа перед сном можно позволить себе ни о чем не думать и не беспокоиться. В такие тихие сумерки разговор ведется душевный. Шагать по полутемной комнате неудобно, надо сидеть спокойно. От спокойной позы и мысли делаются сосредоточеннее, не скачут с предмета на предмет. Самые привычные в роли теряют свое вдохновение, становятся проще и искреннее. Молодежь в такие минуты охотно говорит о смерти, люди постарше — о любви, старики — о разных приятных надеждах. Те две дамы, которые поджали ноги на колченогом диванчике, были уже не первой молодости, и поэтому говорили о любви. «Нет, теперь все для меня кончено», — сказала одна. Если бы в комнате было светлее, мы увидели бы, что у нее очень усталое лицо, погасшие глаза, и плечи ее закутаны в серый пуховый платок, всегда чуть-чуть разодранный на плече, уютный, пахнущий духами и папиросами, словом, традиционный платок русской скорбящей женщины. — Не преувеличивай, Наташа, — ответила другая. — Ты еще молода. Кто знает? — Молода? — с горьким смешком сказала Наташа. — Нет, милая моя, после того, что я пережила, я себя чувствую 70-летней. Сама виновата. Не надо было изменять памяти Гриши. — А сколько же лет ты была за Гришей? — Лет? — Лет. 5 недель. Познакомились перед самой эвакуацией. Сразу и повенчались. А через 5 недель он выступил в поход. Больше мы и не встретились. Он был очень мил. Ну, на 5-то недель всякого бы хватило. Не знаю, не думаю, — обиженным тоном сказала Наташа. А что, собственно говоря, у тебя вышло с этим твоим женихом-французом? Я ведь толком ничего не знаю. Мы тогда встречались редко, когда он за тобой ухаживал. А потом слышу, свадьба расстроилась. Что, он разлюбил тебя, что ли? Нет-нет, он говорит, что не разлюбил. Родители не позволили. Впрочем, это очень сложная история, вздохнула Наташа. Моя история тоже была очень сложная. Однако я не вздыхаю, а хохочу. Ты стрелялась? Отравлялась? Нет, что ты, грех какой. Вот видишь, а еще вздыхаешь. А я вот даже отравлялась, а как вспомню, так от смеха не удержаться. Ну, до того хорошо, до того хорошо. Что же тут хорошего, если отравилась? В этом, конечно, хорошего мало, очень тошнило. Но именно от того, что отравлялась, все так смешно получилось. Ну, да я потом расскажу. Сначала ты.
Ладно, только с чего начать? Ну, вот как ты уже знаешь, работала я у модистки. И познакомилась с мадам Ружо, с Мари. Очень она была милая. Мы подружились и затеяли открыть вместе магазин. Муж у нее тоже был славный, инженер. Дело у нас пошло довольно недурно. Мы с этой Мари были прямо неразлучны. Днем в мастерской и в магазинчике, вечером в синема или играем в карты. Я у них и обедала, чтобы не вести своего хозяйства. И вот... Бывал у них довольно часто сослуживец самого Ружо, месье Эмиль. И вот, короче говоря, влюбился в меня этот Эмиль до зарезу. Он мне сначала не особо нравился. Так, казался пустеньким, банальным типом. Но потом, понемножку, начал он меня интересовать. Виделись чуть не каждый день, и он так настойчиво, так пламенно и так восторженно выражал всячески свою любовь, что я невольно стала относиться к нему внимательнее. «Вот-вот-вот, именно-именно», — перебила слушательница.
«Что именно?» — удивилась рассказчица. «Нет, ничего, это я так».
«Ну так вот, стала я относиться к нему внимательнее. А тут Мари подливает масло в огонь. Повремиль, бедный Эмиль,
умирает, мол, Павгамиль.